Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева
у нас в гостях. Политик, депутат Госдумы Роман Худяков. Роман Иванович, здрасте.
Доброе утро. Добрый день.
Твиттер, СМС, вот это все, Катечка.
+7 925 88 88 948. Друзья, это номер для ваших СМС-сообщений. Сайт говоритмосква.ру, там есть специальная вкладочка. Не забываем про твиттер «Говорит МСК». И по всем этим каналам вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю.
Роман Иванович, говорят, на этой неделе вы провели первые депутатские встречи онлайн. По скайпу вы проводили их. В свой обеденный перерыв с 2 до 4. Что же вы так себя не бережете?
С 2 до 4. Ну, я скажу честно, не то, что я себя не бережу, а больше это пожелание было моих избирателей. Почему? Потому что мы, как депутаты, 2 недели обязаны проводить в Государственной Думе. То есть это у нас пленарная неделя наша. Угу. Потом неделя, это у нас комитетская. И получается, ровно 1 неделя остается на прием наших граждан. За неделю невозможно и нереально принять всех, кто желает к тебе прийти. Поэтому я принял решение. И
остаться
теперь
без обеда.
Ну а что? Чем-то приходится жертвовать.
Бедные депутаты.
А вы можете есть котлеточку и при этом общаться?
Ну,
по
почему нет?
Же?
Ну, можно перекусывать и сразу общаться с людьми.
Так, прихлебывая супец, депутат Госдумы сидит и отвечает на вопросы граждан. Было так?
Но такого пока не было. Стараюсь в перерывах где-то пообедать. Ну, скажу честно, больше не обедаю. Я обычно завтракаю и обычно ужинаю.
Это
на обед у меня не хватает времени.
Столовка в Госдуме подорожала или как?
Нет, потому что просто физически не хватает времени. Как ни странно. А то есть бывают и те депутаты, которые работают.
Бывают? Что вы такое говорите? Какая сейчас вот новость у нас? Мне кажется, это первая новость в топах во всех.
С пометкой «срочно».
Да. На этой неделе в Госдуму внесли ваш законопроект про отмену запрета на ЕГЭ, фактически. Во-первых, хочется спросить, на какой стадии, каковы шансы, что примут?
Ну, во-первых, не законопроект, а протокольное поручение.
А это другое.
Значит, да, я внес протокольное поручение по поводу отмены ЕГЭ, и тоже это пожелание моих избирателей из Тамбовской области. Почему? Потому что за 4,5 года своей работы я постоянно слышу только одно. От родителей, от наших студентов, учеников: Роман Иванович, отмените ЕГЭ. Сделайте все возможное и невозможное. Почему? Потому что данная система, это просто-напросто уйдет в никуда, в пропасть. Наше образование и так сейчас упало ниже плинтуса. Вспомните, девочки, раньше, этого не помните, я это застал. Раньше при Советском Союзе наша система образования была на самом высоком уровне. К нам приезжали со всего мира получить здесь образование. Вот поэтому я и предложил нашим уважаемым депутатам отменить ЕГЭ, вернуть старую систему образования, единственное, ее модернизировать.
Каким образом?
Очень просто. Вы понимаете, они, конечно, отказали мне в этом. Почему? Сразу сослались на то, что с Международного банка мы взяли 50 миллионов евро и вложили в эту систему образования ЕГЭ, и что сейчас это нереально и невозможно, что это будет полный крах, утопия нашего образования. Но никто не говорит о том, что ЕГЭ, наоборот, это крах. Вы знаете, что у нас за последние, буквально 2-3 года, сколько происходит самоубийств нашей молодежи?
А вы знаете,
сколько
что прямо
ребят
сегодня
вешаются, сколько ребят глотают таблетки из-за этой системы сдачи экзаменов ЕГЭ.
Вы уверены, что
ЕГЭ
проблема именно в ЕГЭ? Потому
конечно
что именно сегодня появилась новость о том, что тульский школьник покончил жизнь самоубийством, потому что из-за неуспеваемости он поссорился с родителями.
Девочки,
может быть, дело
одно,
в родителях?
И в родителях, и в системе, и в обществе. А то есть, понимаете, мы наших детей доводим до самоубийства именно за то, что начинаем давить, конечно. Давить родители, давят с одной стороны, учителя давят с другой стороны. В итоге мы сами виноваты в том, что дети идут на это. Но если мы вспомним старую систему образования, раньше,
знаете,
молодой
это было
человек
еще хуже
готовился, писал эти шпаргалки, но когда он их писал, эти шпаргалки, он уже учил. Понимаете, было мышление. Чем мог ученик с учителем порассуждать на различные темы, доказать, что он прав, что вот именно ту версию, которую он предоставляет, что она лучше, чем та версия учителя. А это метод тыка. Вы понимаете, мы не в казино находимся, что приходят двоечники, да, и сдают непосредственно ЕГЭ на хорошие баллы.
Невозможно сдать ЕГЭ на хорошие
методом
баллы.
Методом тыка
ты...
возможно.
Нет, невозможно.
Да, это то же самое, как казино.
Там же есть третье задание, где тоже нужно мыслить и так далее. Я вспоминаю, я не сдавала ЕГЭ. У меня была еще старая система.
Катечка, ну, помнит
Советский Союз. Я помню Советский Союз. Знаете как, это было худшее время, худшее лето, потому что сначала ты готовишься к экзаменационным, к экзаменам в школе, эти безумные сочинения, там штудируешь и всех трясло, потом тебя трясет при поступлении, потом ты не поступаешь, например, и так далее, и может это растянуться на несколько лет. Если ты девочка, тебя в армию не возьмут, а если ты мальчик, ты уходишь в армию. А здесь есть шанс сразу
шанс
подготовиться для
шанс,
школьников.
Я не хочу обижать уважаемых моих друзей из Чечни, с Дагестана. Сколько в Чечне сдало? 99% на 100 баллов, да?
Они отвлекаются, но вот это все, на что молодежь в Москве.
Они лучшие у нас, да, а все остальные в Тамбовской области, в Рязанской, в Москве, оказывается, неучи, да? Да не поверю, вы поймите, ЕГЭ это создает теперь новую коррупционную схему, да? Один может иметь такую финансовую возможность купить сразу уже непосредственно подсказки к ЕГЭ, как сдать, а то есть ответы. А другой не может.
А
почему?
Что вы
думаете? Потому что у него в кармане пусто. Ему приходится, извините, с утра до вечера учить, зубрить.
Нормально.
Но
а в чем
это
разница
ненормальная система.
С госэкзаменами другими? Ну вот обычные экзамены, что там, думаете, не купят?
Те,
кто
вы понимаете, раньше,
ответы ЕГЭ,
раньше
не купят
мне
экзамен?
Нравилось то, что было мышление, что наши дети готовились и непосредственно рассуждали. А сейчас нет у него никаких мышления. Он зубрит, как, извините меня, Ванька Станька, и конкретно отвечает на те или иные вопросы. Он не рассуждает с преподавателем. Он не доказывает преподавателю непосредственно, что он прав. У него есть бумажка, и больше у него ничего нет. И вот он тыкает там и отвечает.
Про
метод... Вы поймите,
самое...
Нет, девочки, самое главное, что думают люди. Вот смотрите, я внес протокольное поручение, сразу это внесли на голосование, там на радио голосовали, в интернет-ресурсах всех проголосовали. Ладно, я понимаю, что там бы наше правительство подкрутило бы, да, если бы вот я был бы неправ. Но невозможно подкрутить. 87% нашего населения российского проголосовало против ЕГЭ. Так давайте мы, как депутаты, наше правительство, будем слышать обыкновенных родителей, обыкновенных учеников. И спустимся со своего Олимпа и спросим их мнение. И прежде чем что-либо вносить, какие-либо законопроекты, мы это будем согласовывать с людьми, с обыкновенными гражданами.
Вот смотрите, обыкновенные
граждане... Почему не согласовывали, когда принимали ЕГЭ? Ведь тоже люди возмущались и говорили, нам не нужна эта американская система, нам не нужны тесты. Почему тогда не спустились с Олимпа и не послушали
Я еще не
людей?
Был депутатом государства.
А, были вы тогда?
75-й пишет,
в ЕГЭ исключен человеческий фактор, что, несомненно, хорошо. Вот вам мнение людей.
Что?
В ЕГЭ исключен человеческий фактор, пишет 75-й, что, несомненно, хорошо, говорит.
Ну, это один человек по сравнению с 87%.
Хорошо, вы говорите, сразу прислушались, но это не совсем так, потому что прислушались не сразу, обсуждали эту идею в Госдуме уже несколько лет.
Понимаете, обсуждать колуарно, обсуждать внутри Госдумы – это одно. А это обсуждать не там надо. Это обсуждать надо в районах. Как депутат приезжает, встречается с людьми и должен проводить собрание и там обсуждать. Вот это называется обсуждение. Вот это вы узнаете реальные цифры наших избирателей. А у нас обычно законопроекты пишут в кабинетах, там же обсуждают и там же принимают. А потом... Извините, когда народ возмущается, мы говорим, ой, сейчас внесем поправочки, ой, сейчас мы поговорим. А не надо это делать. Я уже вносил в Государственную Думу буквально полтора года тому назад предложение. Когда мы вносим законопроект, и он касается жизнедеятельности наших граждан, нашего общества, давайте сначала проведем общественное слушание. Давайте в регионах каждый депутат узнает мнение своих избирателей. И вот если большинство проголосует за тот или иной законопроект, тогда мы его внесем, примем, и никто возмущаться не будет. Все будут довольны. И никто не будет говорить, что депутаты мудаки или еще какими на словами обзывать. Понимаете? Надо общаться с населением. Надо общаться с обыкновенными людьми. И слышать их. Просто слышать. И доносить их мнение в Государственной Думе. Мы кто? Мы депутаты, мы избранники, народные избранники. Нас избирает народ, а не правительство, не руководство нашей страны.
Ну вот, послушайте, ладно, кто-то вас защищает. Правильно, я в меди сдавал биохимию, забыла формулу, но решил логически, профессор был в восторге, поставил отлично, не смотрел больше ничего. 80% проголосовало против, хотя вопрос был непонятен.
Галина пишет, ЕГЭ – механизм проверки знаний, ничего не знаете вы о ЕГЭ, как многие демагоги. Пусть даст точный анализ, к вам обращается и Галина. Дайте точный анализ ЕГЭ по английскому. И Галина подписывается при этом, что она преподаватель английского.
Она умничка, что она преподаватель, но у нас преподаватели – это не родители в первую очередь. Преподаватели стоят на защите системы. Вы знаете, вот у нас в Госдуму приехали преподаватели, у нас приехал замминистра нашего образования. Ясное дело, что они руками и ногами за эту систему. Почему? Деньги потрачены, реализованы, 50 миллионов евро, это не маленькие, согласитесь, деньги.
При нынешнем курсе-то, да.
Тем более по нынешнему курсу. И ясное дело, что они за эту систему будут сейчас драться. Но почему, когда они вводили эту систему, вы правы, почему они не спросили нашего мнения, мнения обыкновенных людей? Почему на нас постоянно какие-то эксперименты делают? Почему мы постоянно смотрим в Европу, смотрим в Америку, что у них происходит?
А у вас какие-то оппозиционные нотки?
Нет, при чем тут оппозиционные? Надо. Я всегда, поверьте, и почему меня любят мои избиратели, я всегда говорю правду. И мне разницы нету, где я нахожусь, кого я представляю. Правду у нас в стране никто не запрещал говорить.
И правду никто не любит.
А правду у нас никто не любит. Так что я не удивлюсь, что на следующий срок меня не пропустят за правду мою.
Наш слушатель пишет, готовы ли вы признать, что советская система образования была эффективной за счет высокого уровня зарплат учителей, а не потому, что другие были экзамены?
Молодец, он правильно сейчас говорит. И об этом я говорю все 4,5 года.
Так может проблема
понимаете,
не в форме сдачи экзамена?
Проблема, она общая, понимаете? Если мы говорим за систему образования, которая была раньше, да, и говорим за систему образования, которая сейчас, мы с вами прекрасно понимаем, что тогда на большом уровне находились наши учителя, их ценили, их любили, им государство нормально выплачивало заработную плату, здравоохранение и так далее, и так далее. Сейчас непонятно, как будто мы собственными руками роем себе могилу. Мы уничтожаем своих умных людей, а то есть наших учителей, мы им оплачиваем такую мизерную заработную плату, что ясное дело, также халатно они начинают относиться к своей работе. Я предлагал еще 4,5 года тому назад, это в первую очередь, увеличить зарплату нашим учителям, поднять заработную плату в первую очередь нашим медикам. Почему? Ну, это самое главное, медицина, а то есть наше с вами здоровье и, конечно, образование, наше
вас,
с вами
да?
будущее. Но ясное
назад.
Дело, что наша партия власти не проголосовала за мое предложение, непосредственно от нашей фракции ЛДПР, которую я вносил, но мое предложение поддержало и ЛДПР, и справедливая, и коммунисты. Ну вот одна фракция большинства проголосовала против. Но я, скажу честно, не успокоился. И каждый год я вношу новые поправки, новые предложения. Да, они не слышат. Но самое главное, что нас слышат обыкновенные наши избиратели. И они прекрасно будут понимать, за кого надо голосовать на следующих выборах, для того, чтобы таких, как я, прошло гораздо больше в Государственную Думу.
Смотрите,
для того, чтобы отражали интересы обыкновенных наших избирателей.
Правительство разрабатывает антикризисный план. В условиях антикризисного плана надо было бы предусмотреть, опять же, повышение зарплат медикам, учителям, как вы говорите.
Это самое главное. Вы понимаете, мы можем, да, где-то ущемлять, но ущемлять на зарплате учителей и наших, извините, медиков, мы не имеем с вами никакого права.
Хорошо, тогда другой вопрос. В прошлом году были новости о том, что депутатам Госдумы сократят зарплату на 10%. В этом году этих новостей нет. Министерствам и ведомствам сказали на 10% сократить расходы. Сокращают ли депутаты, например, ЛДПР хотя бы зарплату на 10% в этом году, в 2016?
У нас сократили заработную плату уже на 20%. Сначала сократили на 10%, потом Государственная Дума сама инициировала предложение и сократили еще на 10%.
Когда? Потом?
Ну, в том году сократили, да. В том году два раза сократили на 10%, то есть общее 20%.
В этом году никаких новых, еще на 10%.
Только начало года. только начало года. Я, например, предлагал сократить на 40%
зарплату. Дайте же на 50 сразу.
Ну, можно и на 50. Или за бесплатно. Вы знаете, я бы согласился только в том случае, да, если бы я знал, что моя заработная плата пойдет именно помощь нашим пенсионерам. Вот тогда бы я сократил, согласен бы и на 50%.
А если учителям и медикам?
Но вы поймите... Ну, то же самое, конечно.
Я сказать, просто только пенсионерам,
поэтому я уточню. С удовольствием, учителям и медикам. Вы поймите, все думают, что есть определенная заработная плата, которую депутат ложит себе в карман. Вот меня сейчас жена слышит, пускай не даст соврать. Я многодетный отец, у меня четверо детей, но я больше части своей зарплаты я трачу на своих избирателей, на бабушек, на дедушек. Почему? Потому что если ты не будешь вкладывать ни копейки и не давать возможность, да, людям как-то, чтобы ты помогал им, да, вот финансово, то никто за тебя на следующий созыв не проголосует. Ты никому будешь не нужен. Даже если ты такой очень активный, прогрессивный, вносишь хорошие законопроекты. Надо индивидуально работать с каждым человеком. Особенно с нашими глубоко уважаемыми пенсионерами.
Выборы слушайте, у вас четверо детей, жена не работает, в декрете же, наверное,
да,
я так понимаю.
Да, в декрете.
И вы еще деньги даете пенсионерам. На что вы живете?
Ну, вы знаете, нормально хватает. Не жалуюсь, во всяком случае. Не жалуюсь.
И карточки еще.
Может, жена жалуется.
Вот вас услышали.
Живем на съемной квартире. И в России не имеем никакого имущества и жилплощади. Жена жалуется,
да. В России, а за рубежом?
И за рубежом то же самое.
Скажите, какой фракции депутат в гостях? Буду за него голосовать, ЛДПР. Пишет 81-й. Вот, вас уже услышали. А в выборы в Госдуму... В сентябре, да?
В сентябре, да.
В единый день голосования. Как идет подготовка? Уже наверняка началась.
Подготовка идет, я не знаю, как у всех, но у меня полномасштабно я уже работаю все 4,5 года. Почему? Потому что я считаю, что когда выборы прошли, тебя избрали депутатом, ты опять должен включаться и опять начинать работать. Все 5 лет ты обязан работать с утра до вечера каждый день, если ты хочешь, чтобы на следующий созыв тебя опять избрали. А у нас обычно, ну как, у нас обычно работают за месяц, за 2 до выборов. Ну, такая практика сложилась.
А куда вы мечете? В губернаторы?
Ну, почему и нет? Я считаю, что сначала площадка это у меня депутатская. Как депутат Государственной Думы я должен себя показать своим избирателям, что я могу защищать, представлять их интересы в Государственной Думе. А потом, да, я хозяйственник, я очень хороший хозяйственник. Губернатор это должен быть профессиональный хозяйственник, подобрать хорошую профессиональную команду. Почему? Ну, мы с вами прекрасно знаем, что профессионал, он не может быть во всех темах профессионал, да? Ну, это
какой,
надо учиться.
Какой вы профессионал?
На это надо учиться. Я историк, политолог, то есть я считаю, что... Ну, и хозяйственник. Я, например, жена у меня всегда радуется. Почему? Потому что у меня, извините меня, руки из попы, извините за выражение, радиослушатели наши, не растут. А я это... могу свободно поменять и лампочку, и розетку, и зашпаклевать, отремонтировать. То есть
какой
я считаю,
регион
что мужчина,
вы готовы отремонтировать?
Что мужчина должен... Нормальный, уметь все. А если он что-то не умеет, ему надо показать для того, чтобы он это сделал.
Какой регион вы готовы ремонтировать?
Я скажу вам честно, куда? Я готов отремонтировать свой собственный регион, где я прописан со своей семьей, Тамбовскую область. Я готов подключиться там, работать, и я работаю с нашим населением. Например, в том году я открыл огромный большой колл-центр, где у меня работает 6 юристов. 2 адвоката, 6 операторов, и в день обрабатывается по 200-300 звонков моих избирателей. Плюс, кроме этого, в месяц ко мне записывается на прием где-то около 150-200 человек. Поэтому я и говорю, что я за неделю не в состоянии их принять, и поэтому я принял решение и провожу даже вот такой онлайн, будем говорить, конференцию со своими избирателями. Если мы с вами не будем работать, если нас избиратель не будет знать персонально, то грош цена таким депутатам. И таких депутатов надо гнать в шею с Государственной Думы.
Много у вас таких на примете?
Депутатов?
Которых нужно гнать в шею.
Очень много. Не буду говорить персонально, это некрасиво и неэтично.
А в вашей партии?
Да и в нашей партии хватает.
Ну, по крайней мере, тут какая-то
но,
честность.
Но и много есть очень хороших депутатов, которые пройдут следующий созыв. Почему? Потому что они персонально работают со своими избирателями.
И они честные. Вопрос гостю от 211-го. Почему ваша фракция не внесла проект в Госдуму, что если за какую-то партию проголосовали более 50%, то она не может занимать более 50% мест в Госдуме. Тогда перестанут сгонять избирателей, голосовать за кого надо. И в Думе начнется обсуждение и работа, и... и продукт, выдаваемый Госдумой, станет более качественным. Вот.
Очень хорошая идея, и я поддерживаю его полностью, и я с удовольствием внесу такую инициативу.
Так. Когда?
Да, элементарно, я могу ее разработать за месяц, за два и внести. Это, я скажу, очень интересное предложение. Почему? Потому что мы же с вами видим сейчас реально, да, когда партия большинства не дает возможность оппозиционным партиям внести свое предложение, а то есть предложение своих избирателей. И это ненормально. А вот если было бы побольше политических партий, да, то да, была бы дискуссия, да, была бы борьба за каждый законопроект. И тогда бы каждый наш избиратель в России был бы услышан в Государственной Думе.
Услышат ли вас ваши коллеги в Государственной Думе, предложив такой законопроект? Кто за него проголосует?
Я думаю, фракция ЛДПР поддержит. Почему? И коммунисты поддержат. И Справедливая поддержит. Почему? Потому что это наоборот для нас, для оппозиционных партий, которые реально мы хотим, чтобы наши законопроекты были приняты.
По поводу... законодательных еще инициатив на этой неделе, да, обсуждалась новая законодательная инициатива.
Рынки.
Не рынки, мы о коллекторах. Знаете, да, историю в Ульяновске, которая произошла, и на этой неделе приковано внимание после истории, когда коллектор бросил бутылку с зажигательной смесью в дом к должнику. Пострадали два человека, в том числе 2-летний ребенок, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить коллекторы в России на время принятия законопроекта. Ситуацию взял на контроль Юрий Чайка. Как вы думаете, нужен вообще такой законопроект?
Как он должен выглядеть?
Вы будете смеяться, но это предложение, я еще говорил, 4 года тому назад.
Знаете, у меня такое складывается ощущение, у нас...
Если поднять мои выступления 4-летней давности, то вы это предложение мое увидите.
Вот это проблема, мне кажется, воровства каких-то инициатив. Потому что у нас был ваш однопартиец Михаил Дегтярев, который говорил, что у него все инициативы воруют. Что он что-то предлагает, потом через пару лет. Это не принимается через пару лет.
Честно, я вам говорю, он прав полностью. Почему? Потому что когда мы вносим свои предложения, да, очень хорошие предложения, от народа, сначала их не принимают, потом проходит год, два, и мы, наш законопроект, смотри, выстрелил. Ладно, воруйте наши законопроекты, наши предложения, наши поправки, мы не против. Главное, чтобы они принимались. А какая фракция за них проголосует, нам разницы нет.
А вам за это бонусов никаких нет, за то, что вы предлагаете какую-то законодательную инициативу, за то, что она
проходит?
Бонус
один.
Какая?
Что нас слышит наш избиратель. Это самый главный бонус.
Вернемся к коллекторам. Что должно быть в законопроекте?
Запретить вообще этих моральных уродов. Просто запретить. Никто не имеет права идти и выбивать с наших людей деньги. Вы поймите, мы сейчас находимся в такой трудно-жизненной ситуации. Деньги наши недополучают наши пенсионеры. Недополучают зарплату. Экономический кризис в стране. А еще вот такие моральные уроды ходят и забивают до смерти наших граждан. Они в первую очередь должны садиться в тюрьму. Если банк дал долг, то значит банк должен, обязан подать в суд и через суд востребовать с должника все, что ему должен должник. И никто не имеет права приходить, стучать, домогаться и просто вести, как они ведут
насколько
себя.
Насколько лет
нагло
сажать?
Смотрите, у нас такая система интересная, да, судебная. А особенно мне нравится, когда от нуля там, да, и до 5, до 7, до 10 лет лишения свободы. Если у человека деньги есть, то он получит, да, условный. А если у него нет, то
давайте
он получит по всей катушке.
У нас меньше
поэтому
полминуты.
Я считаю, что надо, если давать от 2 лет и выше. А то есть, чтобы человек знал, что он за свой образ жизни получит по полной.
А мы сейчас получим новости. 13:30.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13.35, мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
И у нас в гостях очень разговорчивый человек.
Депутат Госдумы Роман Худяков у нас в гостях. И за эфиром мы разговаривали с Романом Ивановичем о квартирах. Потому что слушатели у нас задавали вопрос, а почему же вы живете на съемной? Разве у вас нет ведомственной квартиры?
Но это и есть съемная квартира, то есть Государственная Дума нам снимает эту квартиру. Но когда, получается, срок полномочий твоих заканчивается, то тебя государство, будем так говорить, выкидывает с этой квартиры, и разницы нет. Есть у тебя квартира, куда ты пойдешь дальше, их уже это не интересует.
А подскажите, пожалуйста, может быть, тогда надо, ну, по вашему предложению, новую законодательную инициативу, у депутата заканчивается срок полномочий, допустим, да, его не избирают в Госдуму, а квартиру ему дарить.
Нет, дарить нельзя. Почему? Потому что тогда все... Вы представляете, 450 депутатов будут получать квартиру.
450 квартир, один домик, всех заселить туда.
Нет,
нормально.
Нет, я не это предлагаю. Предлагаю, чтобы хотя бы депутатов, например, многодетные семьи, да, ставить на очередь. На очередь на квартиру, как другие граждане становятся. Они же имеют такую привилегию.
Да,
многодетные
ждут.
Семьи ждут.
20 лет.
Но мы даже не имеем права встать на очередь. Вот это и нонсенс. Почему я, как многодетный отец, не могу встать
вы
на очередь для того, чтобы получить? Ну, жена стоит.
И что?
Ну, я думаю, еще долго будет стоять.
Так, Роман Иванович, все так стоят. Все, вы думаете, что остальным через неделю дают?
Я же не спорю.
Нет, вы как раз жалуетесь на то, что вот у вас закончится срок, если закончится срок полномочий, точнее, вы останетесь без квартиры. Вы как раз на это жаловались.
Что моя работа, в первую очередь, под выборы даст бонус, и народ будет сам принимать решение, за какого депутата, одномандатника ему голосовать.
Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Сайт говоритмосква.ру. Там есть специальная вкладочка, куда вы можете задавать вопросы. Твиттер говорит МСК. А у нас в гостях сегодня Роман Худяков.
Неделю назад примерно мы с Катечкой еще изучали ваши социальные сети и выяснили, что в Инстаграме у вас опубликована фотография 100-рублевых новых купюр.
Да. Откуда у вас новые купюры? У нас
где взяли?
Это Набиуллина прислала к нам во фракцию именно подарок этой 100-рублевой купюры, и поэтому Владимир Вольфович мне подарил.
То есть она вас услышала?
Ну, самое главное, никто ж не говорит, что это моя была инициатива.
Как? Не говорим. Вот говорим. Инициатива Романа Худякова.
В 2014 году,
ему не понравился пенису Аполлона на 100-рублевой купюре.
Девочки, мне не то, что не понравился. Никто не знает предысторию. Я был до референдума в Крыму и в Севастополе.
Да.
Приезжал. Я был на референдуме. И когда Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, то народ ко мне обратился и говорит: Роман Иванович, а где мы хоть на одной купюре? Я обратился тогда на Биулину, написал официальное письмо и попросил ее разместить Севастополь и Крым на какой-либо купюре, на которой она примет решение. Она мне дает официальный ответ. Такой возможности нет. У нас на каждой купюре все четко, красиво. Я тогда стал изучать каждую купюру, хотя бы где что-то несоответствие. Ну, придраться, да, честно, придраться. И нашел этого Аполлона, что он не соответствует закону, что вот здесь можно на этой 100-рублевой купюре разместить Крым и Севастополь. Обратился тогда к Набиуллиной, указал на эту причину. Она мне дает опять ответ. Ну, мы подумаем. Ну, не знаем, тыры-пыры. Ну, такой ответ скользкий был. Угу. И вот на тебе.
Роман Иванович, вы ходите по музеям.
100-рублевая купюра с Севастополем и с Крымом.
Ну, подождите, но это какая-то ограниченная партия?
Нет,
или что?
Нет,
или
это потихонечку, да, потихонечку старая 100-рублевая купюра, она будет изыматься из оборота, а новая потихонечку будет уже преобладать.
Когда внедрять-то новую будут, не знаете?
Ну, это надо
или
в
только
Центробанка
у вас какое-то
узнать,
время?
Но во всяком случае она уже все официально, она уже выпущена, и официально она будет потихонечку меняться.
Она у вас дома под стеклом? Или
нет,
вы уже где-то
она у меня в дипломате. Я ее беру
покажете?
Везде. Почему? Потому что, ну, я с собой дипломат не взял.
Что,
а так, ну, если бы вы бы сказали, я бы с удовольствием ее принес.
А вас вот
да,
никак не коробит, что вы
я скажу честно, это мы добились. И сейчас севастопольцы мне везде пишут, говорят, спасибо, спасибо. Крымчане то же самое говорят. Да, нам приятно.
Роман Иванович, вы бываете в Пушкинском музее?
В Пушкинском музее последний раз я был, наверное, 15 лет тому назад.
Вас там обнаженные скульптуры не смущают?
Вы поймите, это музей.
Ну, это а купюра, в чем дело?
А купюра, она входит везде, начиная от двухлетнего малыша, который может ее со стола стянуть.
Да вот мы сами посмотрели, там
другие.
Ничего, если только
там же прям
девочки,
с такой лупой надразнили.
Но мы же опять о чем говорим?
Что вы мы придрались,
не говорим, да мы помним. Мы не говорим о том, что там изображено. Цель и задача моя как парламентария, да, это было найти ту купюру, где можно было расположить Севастополь и Крым. Я этого добился.
Знаете, давайте, что здесь хорошее в этой истории? То, что Центробанк-то слышит. Может, еще лучше что-то у Центробанка попросить?
Да не слышит.
А знаете, что нехорошее в этой истории?
Ну что значит слышит? Ну видите, они же сейчас официально не сказали, что это Худяков добился.
Да нет, они же...
Они сказали, что это они сами приняли
решение.
Знаете, что нехорошее в этой истории? Каждый неуважающий и уважающий себя школьник тут же взял лупу, на самом деле, после вашей инициативы, и начал разглядывать у этого бедного Аполлона, где там у него что торчит. До этого никто вообще мысли такой не мог.
Самое главное, это то, чего мы... добились.
Давайте я еще считаю, про деньги. Хорошая же достижение. Тема. Хорошая тема про деньги. В сентябре у вас из машины украли сумку с банковскими картами в том числе.
Все мы переживали, между прочим.
Очень. Хорошо, что преступников нашли там через сутки. Вопрос, естественно, остается, зачем вам были пин-коды на банковских картах?
Ну, слушайте, ну, каждый
страдает... Вас их много, вы боитесь забыть?
Каждый страдает по-разному. Я просто, получается, как неделю тому назад оформил себе кредитную банковскую карту. И вот как мне ее выдали, да, вот с этой бумажкой, с банка, я ее положил в карман и просто ею не пользовался. Карта у меня была выдана к моей заработной, ну, к зарплате, да, 600 тысяч рублей. То есть у меня там лимит кредитный был на 600 тысяч рублей. Ну, не успел эту бумажку
нет,
выкинуть.
Говорят, прям на карте значит. Была написана.
Нет, не на карте. А то есть,
врут?
Ну, слушайте, ну, следователи же, когда допрашивали, я им четко объяснил. То есть карта, и в карту была вот эта бумажка, как вот выдавали в банке, да, вот так она была. Она даже еще не была распечатана, эта бумажка.
Конвертик там.
Конвертик, да, такой. Ну как, не конвертик, я уже с конверта вытащил и в эту бумажку завернул. То есть я даже не успел ее распечатать. То есть, ну,
подождите, это вот
преступники
вы получили
успели.
В тот же день ее и сперли.
Нет, я получил 3 дня до этого.
Вам не понадобились за 3 дня
меня,
деньги?
Ну, не понадобились. Это кредитная карта. Я ее брал специально для того, что есть какие-то
непредвиденные
случаи.
А говорят, там было много карточек, и на всех были пин-коды.
Нет, там нет? была кредитная карта и зарплатная карта.
На зарплатной вы тоже пишете пин-код?
Да, на зарплатной не было пин-кода, поэтому зарплатной ничего не украли.
Вы смотрите, можно в нехорошую историю попасть, потому что говорят, что теперь взятки дают, пишут на картах пин-код и предлагают чиновникам.
Нет, после этого, ну это кредитная карта, девочки. Это раз, после этого понятное дело, что я теперь в бумажках с банка сразу рву и записываю себе или запоминаю номер.
А вы отслеживаете потом историю, что происходит с преступниками? Посадили их, ваших обидчиков, которые украли?
Ну, потому что 2.5 и 3 года дали.
Потому что же еще история была в 2013 году.
Да, 9.5 лет дали.
Тогда, если кто не помнит, вас сильно избили.
Да, 9.5 лет дали тогда дагестанцам, этим двум отморозкам. И одному 9.5, другому 9 лет.
Хорошо.
Строгого режима.
Строгого режима?
Да.
Давайте к более...
Ну, там же нападение было еще с оружием, и это доказали следственные органы.
Вы быстро вернулись? Ну, я имею в виду,
вы не поверите, через месяц я уже внес закон о
проекте. Да, кстати, все и шутили. Так как так? Вам врачи не разрешают еще там читать?
Вы понимаете, просто-напросто я попал в ту же самую ситуацию, в которую попадает каждый гражданин Российской Федерации, находясь на наших дорогах. И я очень хотел внести законопроект, который бы отразил мою ситуацию, но отразил именно в глобальном ее аспекте, да, и затронул всех наших избирателей.
Роман Иванович, у меня к вам вопрос насущный, потому что мы сейчас немножко вернулись в какое-то событие не этого даже года. В этом году, на этой неделе, пару дней назад, даже буквально Роспотребнадзор объявил в Москве карантин по гриппу ОРВИ, и сейчас пол Москвы ходят в масках люди, в общественном транспорте в том числе. В этой связи у вас нет ли, опять же, какой-нибудь инициативы, может быть, в такие сложные для города, для страны моменты, когда превышен эпидемический порог, может быть, надо запрещать вообще пользоваться людям общественным транспортом?
И как вы это представляете?
Не знаю.
На самолетах, на вертолетах им добираться.
Велосипеды, пешком
велосипеды. Нет, вы знаете, я в первую очередь считаю, что это недоработка Министерства здравоохранения. Почему? Мы живем с вами в каком веке? Что сейчас от гриппа умирают люди. Но это нонсенс. Я считаю, что здесь надо именно вот с детского возраста разработать такие прививки, которые ты прекрасно знаешь, что ты раз там в 5-10 лет, да, тебе вкололи этот укольчик, и ты ничем не болеешь.
А вы сами-то, ну, слушайте, прививаетесь?
Конечно. Конечно.
Дети, не болеете?
Дети у нас прививаются. Ну, иногда бывают простудные заболевания, но, скажу честно, все простудные заболевания я переношу, и грипп всегда на ногах.
А вот дети,
времени
у вас
нету
четверо?
Болеть.
У вас же старший, наверное, да, в школе уже?
Старшему 17 лет.
Ой, уже заканчивается.
Вот только сейчас вот в январе у него, 6 января был день рождения.
Скажите, пожалуйста, они ходят вот в школах, в садах?
А у меня вообще-то 28 января был день рождения.
Вдвойне поздравляем.
Что-то мы прям без подарков, простите. Так я спрашиваю...
Ну, я надеюсь, вы исправитесь.
Конечно, конечно, мы непременно вам за эфиром что-нибудь подарим. Вы расскажите, ваши дети ходят в масках в школу, в сад? Или вообще ходят они в сад?
Ну,
у вас,
во-первых,
например,
детям 2 годика и 4 месяца в садик они не ходят. Угу. Почему? Потому что жена в декрете. И у меня жена умничка, она считает, что до 3 лет она как мать должна дать все то, что должен получить ребенок. Ласку, любовь, воспитание, а потом уже отправить в 3 года в садик и пойти на работу. А старшему сыну, вот я сказал, 17, и среднему сыну 11 лет.
Ходят в масках в школу?
Нет, ходят без масок.
Не берегутся?
Ну, почему? Ну, я не считаю, что такая большая трагедия у нас в Москве для того, чтобы ходить в масках.
А еще поступали сообщения, наши слушатели в том числе писали, что не хватает каких-то лекарств в аптеках. Почему так происходит?
Ну, вы знаете, вот по поводу этого, я бы сказал бы честно, я бы таких наших глубоко уважаемых представителей с Министерства здравоохранения вообще бы казнил на месте.
За что?
Почему? Потому что, ну как это так? Мы с вами живем
в 21 веке.
В 21 веке! И у нас не хватает лекарств для наших пенсионеров, для наших... Слушайте, ну это... у меня вот... Я просто возмущен. Вы понимаете? Ну, у них хватает на хорошие нормальные машины. Поесть им хватает, зарплаты им хватает. А на пенсионеров, на наших обыкновенных людей не хватает. Ну, что за нонсенс?
Оксалиновые мази.
Система, понимаете, не работает. Я предлагал 3 года тому назад... Всех наших глубоко уважаемых чиновников, которые ловятся на взятках или ловятся, где они не дорабатывают и страдают наши люди, а то есть вот яркий вам пример, да, сажать пожизненно, плюс конфискация имущества.
Еще раз,
у родных и близких.
Пожизненно?
Наших чиновников, которые ловятся, в первую очередь, на взятках, угу. И второе, то, что человек не справляется со своими служебными полномочиями.
Тоже, а тоже то пожизненно
то,
сажать?
Что, ну, не пожизненно, а увольнять его и, давать ему... Да хватит, для них хватит.
Ну,
для них
Роман
отдельные
Иванович, так...
тюрьмы построим. Понимаете? Ну, вы поймите, народ из-за этих, из-за этих плохих людей не должен страдать. Понимаете? Не должен. У нас достаточно средств для того, чтобы наша система здравоохранения работала как часики, так же и образование. Достаточно. Давайте лучше мы будем ущемлять других. Например, тех же самых чиновников. Первое, сократим зарплаты, и второе, посадим их на велосипеды. И вот тогда они поймут, что такое обыкновенный человек и как жить за 1000, 2, 5, 10 тысяч рублей в месяц получать такую зарплату. Вот пока они это не прочувствуют, то порядка у нас в стране не будет. Пока мы демонстративно пару чиновников, пару губернаторов, которые проворовались, не посадим, то порядка у нас в стране не будет.
Александр Фельдман пишет, ну вот система здравоохранения работает ведь по тем законам, которые принимаете в том числе и вы, депутаты Госдумы, разве не так?
Но мы же опять возвращаемся, что мы, как оппозиционеры, мы вносим нормальные законопроекты, но нас... Не слышит. Почему? Потому что большинство не то. Большинство депутатов Государственной Думы не голосуют за наши законопроекты, которые мы вносим от лица народа.
Так надо акцию протеста какую-то устраивать.
У нас есть впереди выборы в Государственную Думу. И вот если народу не нравится, как они живут, так пускай придут и проголосуют. Но они одного не могут понять. Вот им не нравится, как мы живем, да? Они не идут на выборы. А власть довольна. Губернаторы ручки потирают и говорят, ох, классно, чем меньше вас придет, тем больше мы нарисуем. И что в итоге? Люди не идут на выборы, процент маленький, но... те, кто голосует всегда за власть, они все всегда приходят.
Роман
и
Иванович,
получается, их
вопрос.
Процент больше выбирает тех, кто, кого мы сейчас видим у власти. Так что, избиратели, я прошу, идите на выборы. Все 100% придите, и тогда реально вас власть услышит. Тогда будет в Госдуме реально ваши представители. Ваши.
Александр Фельдман продолжает. В Москве на мэрских выборах ваш кандидат набрал менее 3%. В чем недоработка?
Недоработка наших уважаемых избирателей, что не все, опять говорю, пришли на выборы.
Думаете,
очень мало приходит, конечно, очень мало приходит на выборы. Люди не верят выборам, но они от этого же и страдают.
Скажите,
когда вы не идете, ваш голос всегда припишут другому.
Смотрите, во время думских выборов вы набираете какое-то количество там голосов, но большинство набирает, допустим, та же «Единая Россия». Что ж сидеть в Госдуме, если ни один законопроект большинство депутатское не примет? Зачем там тогда сидеть, если все ваши инициативы тут же зарубят
не
на корню?
Не все. Очень
какой
много наших инициатив, которые мы все-таки, знаете, как вымучиваем. Вот так вот выжимаем через большой-большой огромный пресс.
Может быть,
большой,
вы тогда остальные недостаточно вымучиваете? Вот те как раз инициативы, про которые говорят. Может быть, вы их не дорабатываете?
Вы понимаете, когда наши, будем говорить, коллеги, да, видят, что это сильно бьет, якобы, как они утверждают, по бюджету, да, нашей страны, то они, конечно, эти законопроекты не пропускают. Но они одного не могут понять, что когда мы что-либо предлагаем, то мы предлагаем реально от
души
нашего народа. Не, вы смеетесь, девочки, а я вам скажу честно. Все мои законопроекты, которые я предлагаю, как ни странно, я встречаюсь с людьми. Я очень часто провожу собрания. И люди просто удивляются. Я приезжаю и говорю, а давайте свое предложение. А вот как вы считаете, где поправки внести? А вот что у вас плохо? А вот что это? И реально рождаются законопроекты у меня и поправки именно от голоса обыкновенного избирателя. И это нормально. Это нормальный глобальный процесс общения депутата со своим избирателем. Вот вы сейчас правду не скажете, меня в Тамбовской области все знают. Я мобильный личный свой телефон всегда всем раздаю. У меня каждый избиратель знает мобильный телефон. У меня каждый избиратель в любое время может мне позвонить на сотовый. Я возьму этот сотовый. Если я, например, выступаю и не могу взять, я потом сижу и полчаса перезваниваю каждому
своему
человеку.
Так можно с ума сойти? Нет.
Да,
вам же могут
можно,
враги звонить.
Но есть одно «но». Избиратель хочет, чтобы его депутат был доступным. Он хочет в любое время позвонить своему народному избраннику и обратиться к нему со своей проблемой, со своей просьбой. И это нормально. И так должен работать каждый депутат. Каждый.
Знаете, вы говорите
вот,
сейчас про телефон. Да-да-да.
Вот, смотрите, вот он. Вот это телефон моих избирателей.
Samsung?
Это отдельный.
А?
Отдельный, ну не лично, не для личных звонков.
Это, только, ну понятно. Как, и по личному у меня звонят, и моя жена сюда звонит, но это номер моих избирателей. И всегда на этот номер в любое время избиратели
мне
звонят и обращаются.
Мне кажется, нужно его продиктовать.
Ну, понимаете, зайдите на сайты,
А давайте продиктуем, зачем на сайт?
Ну, вы представляете,
сейчас,
тогда
сейчас
и вся Москва
сюда
начнет звонить.
Ну, вы же говорите, что вы всегда
регион
открыты. А в чем
вопросов
проблема-то?
Нет, 8-967-094-76-80. Это мой прямой мобильный телефон. Вы зря говорите, я вам года 3 тому назад, когда был вот на передаче, я не помню, «Пиджаки».
«Пиджаки»?
Да-да, я свой мобильный телефон и тогда давал в прямом эфире.
Роман Иванович, вы во время новостей рассказали, что ваша новая инициатива «Возвращение рынков под контроль государства» вызвала много всяких споров и много всякой критики. В том числе на фоне этой инициативы законодательной якобы вам начали звонить на ваш же вот этот личный мобильный с угрозами.
Вот это, знаете, я, конечно, влез в карман. Не, ну почему погорячился? В карман наших, будем говорить, тех людей, которые зарабатывают нечестным трудом, а то есть криминала. Я, когда также объезжал свои регионы, то я слышал всегда от наших, будем говорить, фермерских хозяйств одно. Роман Иванович, а можно спросить, а в чем проблема? Почему мы выращиваем наш экологически чистый продукт питания? Но когда мы его везем в Москву, мы его не можем на наших рынках реализовать. Говорит, а раньше, все наши фермерские хозяйства еще в советское время всегда они имели свои рынки. Всегда фермер с губернией, вот там, с Тамбовской области.
Мог договориться
привозил, и привозил тамбовские, тамбовскую картошку вкусную, да, тамбовские мичуринские яблочки вкусные. Он знал, что он привозит сюда. Есть рынок, где представлен все продукты питания Тамбовской области, и он здесь его продавал. Это очень выгодно и для наших людей. А то есть мы сейчас видим, что с вами на рынках? Мы видим одну импортную продукцию. И
да
наши
санкции,
большинство это, извините меня, яблоки, которые не пахнут, яблоки и фрукты, которые непонятно откуда привезены.
Много это, российских яблок. Вопрос-то какой? В Госдуму законопроект внесли. Кто враг ваш такой? Кто вам угрожает?
Чтобы мы рынки забрали у криминала, забрали у наших бизнесменов, вернули в лоно государства, чтобы там был управляющий рынка, и отдать обратно все наши рынки и закрепить их, как раньше, за губерниями, за фермерскими хозяйствами, чтобы люди получали экологически чистый продукт питания, и он будет намного дешевле для наших социальных работников, для наших пенсионеров. Сразу пошла критика. Да как? Да эти рынки, они в таком хорошем состоянии, туда уже вылиты миллионы долларов. И буквально, когда я внес на мой мобильный телефон номер инкогнито, то есть номер не определяется, слышишь, ты идиот, ты что внес? Ты понимаешь, кто за этими рынками стоит? У тебя дети есть, у тебя жена, подумай хорошо. Слушайте, я хотел бы, чтобы наши преступники знали, не все боятся и дрожат, как зайчики, и в кусты забегают. Я добьюсь, чтобы рынки перешли под контроль государства.
Первое чтение законопроекта когда?
Позавчера было.
Серьезно?
Да. Приняли?
Приняли в первом.
Перенесли на рассмотрение.
Понятно. У нас, к сожалению, почти не остается времени, а у нас еще традиционная рубрика «Пять вопросов, пять быстрых ответов по возможности». Первый вопрос, что вы когда-то скрыли от мамы?
Что я когда скрыл от мамы?
И нужно отвечать сразу.
Слушайте, ну, я честно не помню, что-то я бы скрывал. Все вспомнил. Я двойку в дневнике по математике стер резинкой и принес. И так заделал, что ее по правде не было видно. Потом вторую тройку стер. И вот,
двоечником
честно скажу,
были?
Нет, я был хорошистом, но, скажу честно, вот ту двойку, которую я стер, и вот это меня гложило постоянно, да, что я вот обманул маму, я ее просто безумно люблю, и я все-таки потом подошел, признался, я бы очень боялся, что меня мать накажет за это, но она улыбнулась тогда и говорит: «Молодец, что признался». И купила мне тогда, я помню, это было во втором классе, купила мне шоколадку за это.
Второй вопрос.
За то, что я признался.
Второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ни с какой. Объясню почему. Я очень безумно люблю свою жену. Это мой второй брак. От первого брака со мной проживают двое детей, вот которому 17 и 11. Они называют ее мамой. Я ей очень сильно благодарен, очень безумно, что она могла, как чужая мать, создать для них условия, что они почувствовали, что у них вот,
а
вот она
мамой,
мать.
Женой?
А первая мать, она живет в Приднестровье, она была лишена по собственному желанию родительских прав. А то есть она подала, отказалась от детей, и ну как, она захотела свободы, захотела любви и оставила детей вот со мной проживать.
Третий вопрос, самая большая ошибка в жизни.
Ой, самая большая ошибка жизни, ну... В принципе, вы понимаете, у всех людей есть ошибки те в жизни, которые они потом сожалеют.
Самая большая я ваша?
Я не сожалею ни о чем. Почему? Потому что я считаю, что я стою на правильном пути. У меня нет таких глобальных каких-либо ошибок в жизни. И я очень рад, что я имею столько детей и могу представлять интересы своих избирателей.
У кого бы вы просили прощения?
У своей жены и у своих родителей.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Владислав.
Это кто?
Это мой близкий друг, это мой кум.
Роман
который крестил моих детей.
Роман Худяков был у нас в гостях, депутат Госдумы, политик. Спасибо, что пришли, приходите еще.
И вам спасибо.